смотрите программу Игоря Штернберга об Исааке Бабеле. Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной и есть в жаркий день мороженое. Исаак Бабель. Из воспоминаний Ильи Эренбурга. Лето в Москве стояло жаркое. Многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных предгрозовых дней принес мне нечаянную радость. Я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера, с Исааком Эммануиловичем Бабелем. Многих до сего времени удивляет, почему Эренбург оказался цел, когда летели одна за другой головы его друзей. Он и сам в своих мемуарах делает удивленное лицо и объясняет. Случай, лотерея. Слишком легкий ответ. Эренбург, по свидетельству Бабеля, любил называть себя культполпредом Советского Союза, то есть проводником советской культурной политики. Миссия, которую он старательно выполнял, была словно заказана Сталином, угодно ему. Этакая ширма. Смотрите, и в советских условиях можно быть чуть ли не формалистом и гражданином Европы. О каком насилии над культурой там кричат? Разумеется, если бы Эренбург хоть единожды переступил рамки, отведенные ему роли, переиграл, с ним бы не церемонились. Но Илья Григорьевич был умен и достаточно комфортабельно в эти рамки укладывался. И выжил, и пережил всех своих друзей. Я его разглядывал с большим любопытством. Вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни». Дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший, наконец, предмет своей любви. Так было с Бабелем, а 10 лет спустя с Хемингуэем.
16 мая 1939 года. Раннее утро. Москва еще спит под мирное чириканье птиц. В 5 часов железные ворота Лубянки, раскрывшись, выпускают оперативную машину. Путь недалек, к чистым прудам. Несколько военных выходят возле дома номер 4, не спеша отыскивают нужную квартиру, стучат. Открывает заспанная молодая женщина. Хозяин дома? Нет, он на даче. А в чем дело? Собирайтесь, поедем за вашим мужем. Машина мчится по Минскому шоссе, сворачивает в переделке на дачный поселок писателей. Подъехали к дому, входят. Хозяин еще спит в своей комнате. Жена стучит в дверь, и только он появляется на пороге, гости бросаются к нему. Руки вверх, шарят по телу, ищут оружие. Вы арестованы. Писателя зовут Исаак Бабель. Арестовать его приказал нарком внутренних дел Лаврентий Берия, а проводит операцию старательные его подчиненные во главе с младшим лейтенантом Назаровым. Итак, 29 мая Бабеля вызвали к следователям Шварцману и Кулешову. Теперь они уже не будут отпускать его от себя 3 дня и 3 ночи подряд, пока не выбьют показания. Вопрос. Вы арестованы за изменческую антисоветскую деятельность. Признаете ли вы себя виновным? Ответ. Нет, не признаю. Вопрос. Тогда в чем же причина вашего ареста? Ответ. Я много был за границей и находился в близких отношениях с видными троцкистами. Вопрос. Потрудитесь объяснить, почему вас, советского писателя, тянуло в среду врагов той страны, которую вы представляли за границей? Вам не уйти от признания своей преступной предательской работы.
Ему все было интересно. Он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста. Большой писатель, а скучно. Может быть, ему самому было скучно все это описывать. Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем». Он любил поэзию, дружил с поэтами, никак на него не похожими. С Багрицким, Есениным, Маяковским, а литературной среды не выносил. Когда нужно идти на собрание писателей, у меня такое чувство, словно сейчас предстоит дегустация меда с касторкой. Однако даже в любимой им Франции он тосковал по родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя. «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю. Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы из России тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».
В одно время с Бабелем был арестован Всеволод Мерхольд. Его водили на допросы к тем же следователям, Шварцману, например, пыточному делмастеру, чье имя стоит под протоколами допросов и Бабеля, и Мерхольда, и методы ведения следствия не могли быть другими.
сохранилось досье арестованного Всеволода Мирхольда, его письмо к председателю Совета народных комиссаров Молотову, потрясающий документ о механике добывания правдивых показаний. Когда следователи в отношении меня подследственно пустили в ход физические методы, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху с большой силой. И боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. И я кричал и плакал от боли. К ним присоединили еще так называемую психическую атаку. И то, и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней своих. Глаза оказались способными при нестерпимой для меня боли физической и боли моральной лить слезы потоками. Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин.
Испуг вызывает страх, а страх вынуждает к самозащите. Смерть? Конечно, смерть легче всего, говорил себе подследственный, сказал себе это и я. И пустил в ход самооговоры, в надежде, что они хоть как-то приведут меня на эшафот. Бабель был поэтом. Ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни круглые очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Деграсса». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть, чрезмерно. Но сила искусства такова, что злые становятся добрыми. Жена барышника, выходя из театра, упрекает престижного мужа. «Босяк, ты теперь видишь, что такое любовь?» Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице. Из рыбьих глаз ее текли слезы. На толстых плечах строгалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно на всю улицу высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями. «Циленька» называют эти мужья своих жен, «золотка», «деточка». Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихо раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновение, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась. «Босяк», вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, «пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы». Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы. «Что я имею от него?» – безутешно причитал удаляющийся грубый плачущий голос мадам Шварц. «Сегодня животные штуки, завтра животные штуки. Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?»
Что касается моих одесских рассказов, то они, безусловно, явились отзвуком того же желания отойти от советской действительности, противопоставить трудовым строительным будням полумифический красочный мир одесских бандитов, романтическое изображение которых невольно звало советскую молодежь к подражанию. Постоянное общение с троцкистами, несомненно, оказало пагубное влияние на мое литературное творчество, вещает за Бабеля протокол. Скрыло от меня на долгие годы истинное лицо советской страны, предопределило тот духовный и литературный кризис, который я переживал в течение ряда лет. Канармия явилась для меня лишь поводом для выражения волновавших меня жутких настроений, ничего общего с происходящим в Советском Союзе не имеющих. Отсюда подчеркнутое описание всей жестокости и несообразности гражданской войны, искусственное введение эротического момента.
Я помню появление Конармии. Все были потрясены силой фантазии, говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора. К полуночи из вагона выходит Галин. Для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине. «В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра III задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился. Его сын пал 1 марта. Его внук умер от пьянства. Об этом вам надо знать, Ирина». И, подняв на прачку голый глаз, полное обожание, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый он облит луной, торчащие там наверху, как дерзкая заноза. Против луны на откосе у заснувшего пруда сидел я в очках, с чирями на шее и забинтованными ногами. С мутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов. «Галин», — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — «я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей конармии». Конармия пришлась по душе самым различным писателям – Горькому и Томасу Ману, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромен Ролану и Брехту. В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей – ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.
8 июля 1939 года. Секретно. Народному комиссару внутренних дел товарищу Берия Л.П. 22 мая органами НКВД была опечатана принадлежащая Литературному фонду Союза советских писателей дача, находившаяся во временном пользовании писателя Бабеля, арестованного органами НКВД. Правление Литературного фонда Союза советских писателей просит вас, товарищ Берия, сделать распоряжение о передаче вышеуказанной дачи Литературному фонду для дальнейшего использования ее по прямому назначению путем предоставления ее членам Союза писателей для творческой работы и отдыха. Председатель правления Литфонда СССР Константин Федин. На письме резолюции «Передать» и подпись «Берия». Не прошло и месяца со дня ареста Бабеля, следствие только началось, виновность не доказана, до суда далеко, а писатели уже делят дачу своего собрата, вычеркнули его из жизни.
Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого в 1936 году Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города. Пора вернуться домой в Одессу, снять домик на ближних мельницах, сочинять там истории, стариться. Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря, на бульваре и провожающими женщин долгим взглядом. Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог».
Начало 1940 года, когда погиб Бабель, было урожайным по части расстрелов. 27 января убит Бабель, 2 февраля Мерхольд и Кольцов, 4 февраля Ежов. Как выяснили все те же лубянские архивисты из своих многослойных аналов, тела расстрелянных увозили по ночам из тюрем в крематории, расположенные на территории бывшего Донского монастыря в центре Москвы. Есть свидетельство, что прах сваливали в общую яму, там же, чуть правее крематория, на кладбище. В этой братской могиле перемешались останки и жертв, и палачей. Там, судя по всему, упокоился прах и Бабеля, и Ежова. Когда могила заполнилась до краев, ее сравняли с землей, и много лет сверху стояла плита. Общая могила номер один, захоронение невостребованных прахов с 30 по 42 год включительно.
Я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни. Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века. Мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей. Для любви, для красоты, для искусства.
Так что же стало с теми рукописями? 24 папками на несколько томов. Поиски предпринимались не раз. В 55-м, 56-м, 64-м и 88-х годах. Безуспешно. Установлено, в хранилищах архива рукописи Бабеля нет. Но нет и документов об уничтожении рукописей. Приходится надеяться разве на чудо. Если его не произойдет, нам остается только горестно знать, что писатель Бабель во всей его творческой мощи нам неизвестен. Он у нас украден. Клочок неба над Лубянкой проткнула закопченная труба. Столб дыма, десятилетиями посыпавший Москву пеплом сожженных рукописей. Сколько улетело в эту трубу книг, которую уже никто никогда не прочтет.
Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной и есть в жаркий день мороженое. Исаак Бабель.
Вы слушали программу Игоря Штернберга об Исааке Бабеле.